Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Сегодня у нас 13-я встреча с психологом, руководителем Школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Здравствуйте, Валентина Владимировна.
Доброе утро.
Валентина Владимировна, я хочу напомнить нашим радиослушателям, в последней нашей встрече мы говорили о деструктивных и здоровых семьях. Дети, которые вырастают в деструктивных семьях, отличаются определенными особенностями. И вы сказали, что их можно разделить на 4 типа. Вот я думаю, что в сегодняшнюю встречу можно как раз с этого и начать.
Всем нам уже понятно, что у каждого действия есть плоды. Мы говорили о том, что главная роль родителей – это быть ролевым образцом для своего ребенка, потому что ребенок учится, копируя. В его сознании все проходит через зрение. Вот однажды покойный мой научный руководитель в ужасе пригласил меня быстренько приехать к нему. И я приехала в университет педмастерства к Александру Кузьмичу Каличенко, и он мне в ужасе показал брошюру, которую выпустили в одном заведении для родителей, социальных педагогов и психологов. Называлась эта брошюра «Как помочь ребенку, употребляющему наркотики». И на обложке этой книги сидел подросток в позе лотос, держал в руках шприц и примерял его для укола. Глаза – это то, через что человек получает информацию. То есть если бы ребенок никогда не видел чего-то, у него не было бы представления о том, что. Поэтому получилось так, что фасад этой книжки представлял собой пропаганду.
Да, то есть научение уже для ребенка.
Да, как удобно сесть и каким образом это надо делать. И тогда он, перепугавшись, попросил меня написать эту брошюру без обложек. И мы с картинками были очень избирательны, потому что образы родителей – это эти как раз образа. Из того, какой образ будет у родителя, образ его мысли, образ его действий, образ его жизни. С этого ребенок и фундаментально копирует от образа родителя, от образа действия, ощущений, чувств, выражений глаз и выражений его слов, даже когда ребенок еще не понимает смысла этих слов, он ловит интонацию и наполнение этих слов. Напомню, до 1,5 лет у ребенка складывается самоценность, то неоценимое совершенно состояние, которое является закладкой фундамента, краеугольный камень. И это он получает из того, как образ родителей он воспринимает, слышит, видит его лицо, его глаза, интонации его голоса. И напомню еще, что до 6 лет вокруг этого краеугольного камня выстраивается фундамент личности. И то же самое на это влияет основные знания. Кто я, какой я, какой мир. И уже какая-то сформирована первая фундаментальная система истинных верований и убеждений, и представлений о себе, о мире, о взаимоотношениях. И тоже это зависит от образа родителя. Мы все родом из детства и будем повторять, не желая этого, сначала не осознавая абсолютно этого. Многие из нас будут бороться за свободу, может быть, где-то, прости Господи, порицать своих родителей, вступать с ними в конфронтации. Мы с вами просматривали в первых передачах, что происходит в формировании ребенка, когда наступает время ему быть рядом с мамой, частью мамы, а когда наступает время сказать «нет, нет, нет», потому что он осваивает пространство, когда наступает время примерить чужие ценности на себя, не потому что он против родительских, а потому что они просто чужие, и это тоже освоение пространства, что-то новое для ребенка. Но все в основном зависит от базы, на которой эта личность будет строиться. И эта база формируется из образа, то есть ролевая модель родителя – это его первая и главная задача. Любовь – это не бесконечно любоваться друг другом, это смотреть в одну сторону. Эта компонента, она упускается многими людьми, которыми движет страх. Боюсь остаться одна, боюсь, что никто на мне не женится, боюсь того, боюсь сего. неосознаваемые мотивы поведения многих, к сожалению, многих людей. Большинство людей не отдает себе отчета, что мы родом из детства, что нами управляют те старые стереотипы, психотравмы, умение и неумение, и от этого складываются определенные результаты. Вторая важная родительская задача – это создание вот того самого пространства, того самого, мы говорили, рассола в этой бочке, в которых ребенок будет, глядя на родителей, осваивать навыки жизнедеятельности, взаимоотношений с собой, с миром, с Господом, научаться в безопасной обстановке для него, где его не будут ни отвергать, ни унижать, ни кричать, ни учить его насилию. Когда мы размышляли о здоровье семьи, ибо семья – это отдельный такой организм, он проживает многие тоже стадии, кризисы, встречаются два человека для исполнения неких целей, которые они не могут выполнить по одному, и постепенно начинают проходить свои университеты, развиваться, переживать кризисы, в этих кризисах или взрослеть, или все дальше отходить друг от друга. Опять же, все зависит от научения способностей, потому что чувство – это самый летучий инструмент, который есть у человека. Какие бы чувства вами не овладели, первое и главное, что делает человек зрелый, он дает возможность этим чувствам успокоиться. Он делает все для того, чтобы взять тайм-аут, потому что все решения, принятые в повышенных эмоциях, они, как правило, ложные. Об этом надо будет сожалеть. Есть такая одна из шуток: влюбленность – это некая анестезия природы, знаете. Человек перестает видеть реальность. Все видят белое, он черный, и наоборот, он абсолютно как бы опьянен, ослеплен. Для того эта анестезия дается, чтобы человек взял на себя ответственность. Очнулся, уже женат, уже дети, уже куда денешься. Это сложное дело – брать ответственность, растить детей. Потом эта анестезия проходит. Чем острее чувство, тем быстрее оно покинет человека. Ну, не во всех случаях, но в данном случае я говорю о влюбленности. Остается то, что было заложено в семье. Недаром в нашей мудрости народной есть такие выражения: хочешь посмотреть на свою жену в будущем, посмотри на свою тещу. Всегда существовало такое понятие мезальянс. В Индии это называется касты, и не разрешаются смешения каст. Это всегда трагедия. В России, и не только в России, понятие мезальянса подразумевало совместную деятельность людей из разных слоев общества, потому что разная система верований, убеждений, привычек и способностей. И если сходятся люди, которые вышли из деструктивных семей, они могут построить только то, что наблюдали в своих семьях. И если это обе половины, то шоу будет продолжаться. Это будет недолго. Эйфория от такой какой-то свободы, типа взрослости, но взрослости и зрелости на самом деле не будет. И они будут повторять, так сказать, дело отцов и дедов. Но только
как
уже
пройдет, да, вот эта анестезия, о которой, да, вы говорили, влюбленность, вот начинается то, что они принесли из своих семей,
да,
соединили,
да,
вместе.
Да, да, и тут идет разговор уже исключительно о способностях. Способности уважать, способности потерпеть, способности дать возможность и право на мнение, на действие, способность считаться с этим правом, способность недеструктивно выражать свои чувства и говорить о своих потребностях. Все эти способности обретаются, когда процесс умный, когда действие умное, когда родители осознают, что от них требуется, когда они всячески способствуют обретению этих способностей. Я не говорю, что там к 16-17 годам это будет идеальный человек. Нет, он будет глуповат в силу того, что он просто молод. Но я говорю про базу. Если он наблюдает, как родители умеют спорить, уважая право другого человека, потому что спор – это не всегда, знаете, драка кровавая. Эмоции и такое бурное их выражение – это, в общем, скорее всего, признак несдержанности и признак высокой тревожности, построенной на страхе. Я кричу, потому что я боюсь. Агрессия всегда имеет оборотную сторону – страх. А чего же я боюсь? А я боюсь, что со мной не будут согласны. А что это для меня значит? Ну, значит, что меня отвергают. Это значит, что меня не уважают. Это значит, что со мной не считаются. А что это значит глубже? А это значит, что меня не любят. Потому что все мы ищем любви, уважения и принятия нас такими, как мы есть. И в базе наших мотивов поведения – поиск любви. Просто некоторые из нас не умеют получать и давать. Поэтому они некими деструктивными способами эту любовь вырывают. Кто-то будет требовать любви, кто-то будет добиваться любви. Это два вида нездоровых поисков любви. Большой пробел в том, что не научены молодые люди понимать, что семья – это не только, как они говорят, одни кайфушки. Это свобода, это много подарков на свадьбу, это способность делать, что хочу. Мало кто понимает, что ты платишь высокую цену
за эту свободу.
Да,
от родителей.
Что все в мире имеет цену, и этому учат тоже родители. Если ты хочешь быть любимым, это тоже стоит чего-то. Это стоит отказа от чего-то, ибо свобода и ответственность – это сестры-близнецы. Эйфория уходит, радости начинают успокаиваться, и вступает в силу возможности и способности. Знакомство с семьей и ясное понимание, что ты знакомишься, допустим, с девушкой, которая порицает своих родителей, потому что они ругаются, пьют или как-то себя ведут, и ты от этого пострадала, и тебе хочется скорее оттуда уйти, потому что ты столько натерпелась. И такой благородный юноша хочет создать ей рай на земле, и она ему симпатична, он выдергивает ее из этой семьи в полном таком намерении сделать рай. Еще интересно, откуда он пришел. И вдруг вместо рая ад начнется через некоторое время, потому что девушка начнет кричать, начнет требовать, замыкаться, надуваться, обижаться. Так же, как мама когда-то себя вела, но там хоть папа пил 20 лет, она больная мама. А девочка еще не была, дай ей бог, с пьющим мужем, но она будет повторять все, что делает мама. Это серьезная тема, важная тема. Я призываю вас приезжать, пожалуйста, на вторую линию, дом 3А. У нас там много, мы собираем книги, которые действительно умные и несут знания, без которых невозможно просто сейчас. Потому что, к сожалению, многие из нас жертвы жертв. Наши родители очень старались, но им очень досталось. Недоедание, недопивание, вечного обмана. Их разоряли, бросали на стройки века, и не до высокого было. Многие поколения просто выживали. Но, к сожалению, на результаты, которые мы получили, повлияло также, знали мы об этом, не знали. Знаю я закон, не знаю я закон. Если я украду, меня посадят, что называется. И потом я могу долго сожалеть о том, что я закона не знала. Какие плоды будут в данном случае, если ребенок попадает в ту самую деструктивную, то есть саморазрушающую, дисфункциональную, то есть нефункционирующую семью?
То есть попадает, имеется в виду, рождается?
Рождается,
вот в этой семье,
рождается, да. И здесь какая будет цена тому, что ему пришлось родиться в семье, где родители в силу разных обстоятельств не знают, не понимают своей ответственности и роли, чем будет платить за это ребенок. Во-первых, с чего я хотела бы начать, это с того, чтобы напомнить, что мы все хотим любви. Здоровье детей – это некий побочный продукт здоровых и поистине любовных взаимоотношений двух взрослых людей. И если есть двое, которые по-настоящему и любовью, я не называю чувство влюбленности, это разные чувства, любовь нам дана, некая дефиниция, если так можно выразиться, в Священном Писании. Но и мыслители на Земле здесь тоже пытались гармонию алгебры поверить, как сказано у Пушкина, то великий мыслитель и не один пытались человеческим простым приземленным языком все-таки выйти на понятие любви. И выяснилось, что это некое такое мультидисциплинарное состояние, которое состоит из нескольких вещей. Как минимум, это ответственность, это уважение, это забота и это знание. Четыре таких составляющих простым языком пытаются объяснить, что же это за такой компот. Есть такие тесты простые. Если объект твоей в любви решил, что ему надо оставить тебя, что ты будешь делать и что ты будешь чувствовать? Или ты будешь бросаться на него, хватать его за ноги, строить интриги, чтобы оставить его, потому что ты чувствуешь боль. Боль будут чувствовать все, это неизбежно. А если ты любишь этого человека, выясняется, ты отпустишь его, потому что ты любишь его. И ты сделаешь это так, чтобы доставить ему наименьшее страдание, потому что ты любишь его. Потому что если я люблю его, я хочу, чтобы ему было хорошо, даже без меня. И это высоко, и это дает седину в висках. Любовь, говорят, есть умение сказать «нет» и себе, и объекту своей любви. Я сталкиваюсь с тем, что очень многих людей искажено это представление. Любовью считается потакательство, вседозволенность, создание неких условий без разумения, когда тот же самый ребенок не учится ничему. Любовью считается украсть возможность нести ответственность. И многие искренне считают, что это любовь. Это трудно быть настоящим родителем. Когда-то лет в 15 читала книжку «Поговорки народов мира», прочла там одну поговорку, которая меня очень тогда удивила, так удивила, что я аж запомнила ее. «Только тот, кто не любит своего ребенка, его не наказывает». Думаю, ну ничего себе, вот это да. Потом уже прошли годы, когда я поняла, что имелось в виду под наказанием, имелось в виду научение. И действительно, только тот, кто не любит ребенка, глубоко и безответственно убежден, как говорит каждая первая мама в моем кабинете, все почему-то уверены, что эта беда пройдет их стороной, что ни наркомания, ни алкоголизм уж у них-то в семье точно этого не будет. Так вот, о закланных агнцах. Так вот, о тех, кто будет нести на себе этот крест. Ибо дети – это всегда лакмусовая бумажка. Они, как промокашка, впитывают в себя все проблемы, которые есть у взрослых людей. Осознаваемые, неосознаваемые. Дети экранируют, они отзвук, отсвет всех скелетов в шкафу, которые есть у родителей. Дети всегда будут гармонизировать родителей, являться для них тоже учителями. Это улица с двухсторонним движением. Есть журнал, который много лет выпускается в институте Бехтерева. Хочу привести пример. Если к хорошему специалисту приводят ребенка с астмой, допустим, то он будет искать вокруг этого ребенка. Кого он будет искать? Властного и доминирующего родителя. Ну, очень упрощенно, ребенок хочет сказать, но боится. Как бы не хватает воздуха, как бы задыхается. Ну, повторяю, очень упрощенно. И мы знаем уже, те, кто интересуется природой человека в целом, а не бегает по отдельным специалистам, леча отдельный орган, это уже настолько неграмотно в наше время, потому что человек – это такая конструкция, которая био-психо-социо-духовна. Четыре полноценных неких составляющих есть в человеке. И дух, Это раньше каждый школьник знал. На законе Божьем мы учили, нашим языком говоря, основные батарейки в этом приборе – это духовная сфера. Откуда дух черпаешь, что называется, по вере вашей, да будет вам. Вот душа – некая такая прикладная часть, где идейная, эмоциональная и так далее. Да, и все это помещается в данный нам на время, на прокат сосуд, который называется тело. И когда вот этим трем составляющим хорошо друг с другом, вот тогда и есть некая гармония. И мы бежим за лекарствами, что-то отрезаем, совершенно забываем, что мы телегу впереди лошади поставили, да, что духом надо заниматься, и он подтянет за собой все остальное. Возвращаясь к знанию о человеке, хотелось бы сказать о том, что, например, очень большое количество людей, которые интересуются природой своей болезни и хотят строить здоровье, а не догонять болячки, убирая симптомы общего нездоровья организма, например, заболевания суставов очень многие люди лечат у психоаналитика. Все наше состояние, благополучие, наше ментальное, эмоциональное, духовное и телесное у нас между ушей. Я выбираю быть здоровым или больным. Я выбираю быть счастливым или несчастным сегодня. Я выбираю быть благодарным Господу или постоянно жаловаться ему на то, что он не додал. Что ж такое? Многие из нас, когда у нас все удается, говорят: спасибо, спасибо, Господи, конечно, но какой я ловкий, какой я умный, как я правильно все сделал. А как какая-то неприятность, сразу апеллируем к небесам. За что? За что? То есть все плохое ему, а все хорошее себе. Просыпаясь утром, помнить, что Господь нам дал сотворять, быть соавторами, сотворцами. Потому что он нам дал волю. И как мы этой волей распорядимся, это наш выбор. Поэтому мы сотворяем свою вселенную. И тем мы сотворяем, что у нас между ушей. И тем, что мы думаем, просыпаясь утром. И тем, как мы интерпретируем все. И это вот очень важно понимать и брать ответственность в свои руки. Никто не сделает нас ни здоровыми, ни счастливыми. Никто не обязан этого делать. Так вот о цене, которую несут наши дети. Если ребенок попадает в нездоровую, непитательную среду, в которой он задыхается, он все равно будет продолжать желать удовлетворить свои потребности. Ибо мы говорили как-то чуть-чуть вскользь, что потребности – это не желание. Желание – это тоже хорошо, и они двигают человека. Но некоторые путают потребности и желания. Так потребности – это нечто, без чего невозможно осуществлять жизнедеятельность. И многие из нас знают только о низших потребностях – покушать, поспать, прикрыть свою наготу от холода и от жары, но абсолютно не знакомы с другими видами потребностей. Я все-таки выделю сейчас три наиболее важных. Это потребность любви, потребность уважения, потребность безопасности, потребность в принятии меня таким, какой я есть. И зная человек об этом, не знает, а он будет стремиться насытить эту пустоту. Она будет требовать удовлетворения. Как желудок требует пищи, так и потребности будут требовать удовлетворения. Так вот, условно говоря, ребенок с детства начинает приспосабливаться. Он маленький, он незащищенный. На самом деле он приходит для единственного. Он говорит, что «Здравствуйте, дорогие родители! Вот он, я! Вы меня так ждали, вы друг друга там обольщали, там наряжались, вы так даже обо мне мечтали, может быть. Вот он, я подарок, я пришел к вам, долгожданный ваш подарок, я самый главный и готовый, ну давайте, я готов к любви, давайте мне любовь, вот он, я пришел, вот и все, ура». Какой-то период времени он должен чувствовать себя эгоцентристом, то есть главным и самым важным. Но вот представьте, как формируется его чувствование этого мира. На минуточку представьте, что вы лежите в колыбели, вы закрыли глаза, и вдруг мир потух, и тишина, и все на цыпочках, и все замерло, я открываю глаза, и мир закрутился вокруг меня. Я главный, я могу закрыть, и тишина. Я могу открыть, и тут мамино лицо. Мне водички дают, бутылочку, еще что-то делают. То есть я управляю этим миром. Потом я становлюсь старше, и мне папа улыбается, и мне мама улыбается, и я подойду к папе, папа мной занимается, я подойду к маме, мама мной занимается, и все мне улыбаются, я главный, приглавный. И вот этот вот поток необходим. Он омывает все страхи, он убирает все тревоги, я, папа и мама, потому что счастье ребенка, счастливый папа, счастливая мама, и я между ними, все. Мне ничего не страшно. Я вот купаюсь в этой безопасности и в этом состоянии. Это вот основа. Если этого нет, тогда, как мы уже говорили, кто-то будет заслуживать, кто-то будет вымогать, кто-то будет просто чувствовать себя отверженным и по-своему как-то получать. Условно говоря, 4 ярко выраженных типа людей, которые будут формироваться в поиске этой любви. Первый из этих типов – это ребенок-герой. Условное название этого типажа. Ребенок-герой, семейный герой – это не всегда старший ребенок в семье, нет. Есть психофизические характеристики, с которыми человек рождается. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Однажды я видела прибор, он мне очень понравился. Я сходила и его испробовала. Великолепный психолог российский Ильин, его ученик воплотил некие размышления Ильина и создал такой прибор, который использовался в институте Герцена. И приходили родители с детьми, и некоторым родителям я даже рекомендовала туда прийти. Тестирующий прибор, который вычисляет психофизические характеристики ребенка и, допустим, родителя. Но родитель в данном случае не очень важен, если лично ему не интересно, для того, чтобы он понял, с кем он имеет дело. Примитивно говоря, один ребенок на уроке мгновенно соображает и поднимает руку, другой по-другому это делает, может вообще руку не поднять. Ему нужно больше времени, и не потому, что у него хуже работает разум. Он другой по устройству, ему нужно принять информацию, обработать ее, прислушаться к ней. У него по-другому выстроен процесс. У одного торможение так, у другого оно замедленное. И это просто разные люди. Это не значит, что он плохой ученик. И это помогает родителям понять своих детей лучше и выстроить некие требования или некое взаимодействие с ним на основе понимания его. Если мы условно возьмем, допустим, классический вариант деструктивной семьи, где муж алкоголик, то события будут развиваться так. Он все будет больше и больше алкоголизироваться, если он не получит реальной помощи. Реальной помощи вряд ли он получит сразу, потому что первый симптом заболевания, мы уже говорили, это отрицание, анозогнозия. «Да вы все с ума сошли, со мной все хорошо». Хватит паниковать, но подумаешь, все выпивают, и я выпиваю. Что такого-то произошло? В конце концов, пью на свои, и так далее, и так далее. Это 25 томов, чего будет говорить алкоголик. Он еще долго будет проходить свои университеты, но жена все равно будет верить, что ее истерики, разговоры, призывание к совести, пугалки какие-то, что это все сработает. Обиды ее, там и скандалы. И она будет все больше, естественно, она еще молодая женщина, достаточно, это ее мужчина, она выходила замуж, замужем хотела быть замужем, а получается все по-другому, и она все больше будет увлекаться этим диалогом со своим мужем, войной, борьбой за его трезвость. И если рассмотреть детей, ну, допустим, возьмем условно 4 есть ребенка, хотя вот эти маски и роли, которые мы будем с вами рассматривать, может носить и один ребенок. Ребенка личности не будет. Личности нет, там пусто. Он просто будет пользоваться разными вариантами, ролями, этими надеванием масок для того, чтобы добиться и привлечь какое-то внимание к себе. позитивное или негативное. Поэтому условно предположим, что есть алкоголик, есть его жена, которая вместе с ним через 6 месяцев становится носителем состояния, признанного заболеванием под названием созависимость. То есть 6 месяцев рядом с химически зависимым, и человеку надо лечиться на терапии созависимости. И дети остаются как бы сами по себе. Конечно, продолжаю взаимодействовать с родителем, но, допустим, их четверо, и они немножечко уже в стороне будут от своих родителей. Так вот, этот ребенок, он возьмет на себя ответственность, и он может быть не самым старшим. Он заберет ребенка из садика, если увидит, что не до того родителям. Он встанет между папой и мамой, когда те будут драться, возьмет на себя ответственность за это. Он сбегает в магазин, когда увидит, что у младших чего-то там хлеба, булочки, молочка нету, кто-то забыл или что-то не купил. Он будет сидеть с младшими, он как бы заменит собой в некотором роде родителей, будет нести ответственность за младших детей и за старших родителей. Что с этим ребенком случается? Как мы можем внешне его узнать? Он такой хороший-прихороший ребенок. Тот такой ребенок, который действует по правилам. Он перфекционист. Для этого ребенка очень тяжело быть не первым. Он может искренне верить, что его пятерки, первые места принесут в семью мир и покой. По крайней мере, он заслужит хоть какую-то позитивную оценку своих родителей, которые все больше и больше будут разрушаться. Один убивая себя химикалиями, другая в борьбе. Но если этот ребенок получит четверку, он будет искренне страдать. На таких детей надо им уделять особое внимание, потому что они реально могут что-то сделать с собой, если у них будет неудача. А неудачей они будут воспринимать не первые места. Не дальше всех прыгнул, не выше всех прыгнул, не смог ответить, быстрее других поднять руку и так далее. Его он входит в роль. Он понял, что за это он получает похвалу. Какой-то такой слабый отблеск. Дальше все эти маски – это все суррогаты. Это слабые отблески того, что мы подразумеваем под любовью. Это какое-то внимание, это какое-то одобрение, это что-то такое, и хоть суррогатно, но получить это. Внешне он очень уверенный, знает ответы на все вопросы. Вы еще не успели договорить, как он уже вам скажет, что вам делать. И часто он начинает вообще входить в роль до такой степени, что он начинает разговаривать с людьми с позиции начальника или родителя. Внешне, то есть безупречен. Что у него внутри? Внутри у такого человека, по типу ребенок-герой, постоянное чувство вины. Он сам не понимает, откуда. Он несет ответственность за всех и за вся. И чужое несовершенство заставляет его чувствовать стыд. У него вина, стыд, тревожность очень высокая, огромные страхи. Он боится потерять контроль, он боится быть не первым и не лучшим, он боится ошибки, как атомной войны. И его болезнь внутренне прогрессирует, потому что он всего лишь человек. Но он считает, что он должен знать или уметь и быть безупречным лучше всех и так далее. Это его способ получения любви. Если не надо будет получать любовь, он плюнет на все на это дело. Он, как правило, находит учебное заведение, находящееся в другом городе. Подсознательно. Не сознание управляет им, подсознательно. Ой, какая жалость, вот придется мне уехать. И радостно уезжает из этой семьи. Он в постоянном конфликте, этот ребенок. Кто он, взрослый или ребенок? Потому что это ему может мама передать ответственность, ты пойдешь с папой в гости, ты уж смотри, чтобы он там не напивался, не перебирал, если переберет, ты мне позвони, такси вызови, а в субботу этот папа ему дневник проверяет. У него взрывается голова, так называемые смешанные сообщения. Вроде как бы я большой и несу ответственность, вроде как бы я маленький, я не понимаю, кто я. Когда человек в конфликте, ему очень тяжело. Это создает очень большое напряжение. И если вы посмотрите внешне на этого человека, ну что вы, он горы руками двигать может и не боится ничего. Внутри это такой, знаете, очень ранимый, испуганный хвостик, который постоянно высоко тревожный, и ему очень тяжело в этом состоянии быть. Что это значит для семьи? Это гордость семьи. Мы говорили, что у деструктивной семьи очень низкая самооценка. Там, в общем, все друг друга в основном стыдятся, какими-то внешними источниками могут подпитываться, по типу, как мы говорили, у нас дядя министр. Вот он свою роль гордости семьи неким образом исполняет, таким образом получает внимание, одобрение, хоть какое-то. В дальнейшем это в основном студенты психфаков, педфаков, медицинских учреждений, то есть они до такой степени привыкают отвергать себя вообще и получать подпитку извне, потому что у них мега низкая самооценка. Хоть у них 35 золотых медалей будет, это не влияет. А если вы ко мне хорошо относитесь, тогда и я к себе хорошо буду относиться, понимаете? Это рабство почище наркомании, знаете, я вам хочу сказать. Поэтому они пойдут всей гурьбой в помогающие профессии. Не решив свои проблемы, они пойдут искать тот инструмент, которым они могут быть полезны людям. Они очень устают. Вроде бы чего плохого быть полезным людям? Но правда в том, что внутри этих людей пустота и страх, и все это прогрессирует. Они будут плохими специалистами часто, потому что есть такой термин профессиональный – подсадка на психолога. И эти люди не то чтобы сознательно будут это делать. Что такое победа психотерапевта? Это провести заформализованный ограниченный ряд сессий с тем, чтобы поставить человека на ноги и отправить дальше. Победа психотерапевта, когда он помогает клиенту, пациенту рассказать ту же историю, но только абсолютно по-другому ее интерпретируя, освободившись от обид, страхов или получив новое понимание и встал, и пошел дальше. Некоторые такого типа психологи будут играть в игру, кто первый умрет, специалист или пациент. То есть бесконечно, постоянно он обвешан этими пациентами, которые бегут к нему по любому поводу, которые так и не научаются встать на ноги и научиться решать свои проблемы. Они постоянно бегут к этому специалисту. Надо и не надо перекладывать на него ответственность, тем самым повышая еще больше уровень страхов. То есть отдают свою силу вообще в руки другого человека такие люди. И, к сожалению, специалист такого ранга не отдает себе отчета в том, что он делает. Он днем и ночью может быть на работе, типа, а какой хороший специалист, да? А человек гармоничен, должен быть здоровый. У него должно быть место для всего. И если у меня нет места ни для устроения собственной жизни, ни для собственной любви, ни для дружбы, ни для отдыха, нет-нет, что вы, я должен помогать людям. Так красиво звучит, и под этим рога и хвост. Потому что если я, у меня нет времени ни в храм сходить, ни отдохнуть, ни порадоваться, ни встретиться с друзьями, ни потратить время на обучение. Кстати, если специалист такого рода, людовед всех мастей, не находится в постоянном личностном и профессиональном росте, через полтора года работы он начинает работать гораздо хуже, чем когда начинал. Казалось бы, он набирает опыт, да. Ничего подобного. От такого типа специалиста они изнуряются. Он нигде эти батарейки не подпитывает. Он, в конце концов, выгорает. Но этому будет предшествовать депрессии. И он будет хвататься за своих учеников, пациентов, клиентов, как вампир. В конце концов, ему это все надоест, и он может вообще бросить эту работу, возненавидя пациентов, педагогов, клиентов. Надоело мне, да нет, проблема в нем. Проблема в неграмотности, непрофессионализме. И проблема в том, что человек не осознает, к сожалению, того, что его ведет и какую роль он играет. Выгод этой роли, проигрыш этой роли и так далее. Такой человек будет, как правило, я не буду говорить про алкоголизм, наркоманию, само собой разумеющееся. Когда человек в конфликте, он всегда будет искать анестезии. Это человек трудоголик. Этот человек вечно правый, у него существует его мнение и неправильное, третьего не дано. Он управляем, хотя ему кажется, что он неимоверно крут и всем рулит, он управляем, потому что еще он хочет, чтобы его все-все-все любили, что, в принципе, невозможно. Поэтому один на ухо нашепчет одно, другой на ухо нашепчет другое, и он между ними будет крутиться, как уж на сковородке, ему хочется всем потрафить. Это нереально, поэтому он будет нуждаться в манипуляции людьми, интрига, манипуляция и так далее. То есть нездоровые способы взаимодействия. не умеет сказать «нет» такого человека. Ему будет очень тяжело, повторяю, будет крутить им все. Если такой человек получает терапевтическую помощь, то тогда это компетентный, организованный, всеми уважаемый и очень здоровый человек. Он будет успешен, приятен. В общем, все, что об этом можно сказать. Но если ему помогут путем терапии созависимости или зависимости увидеть эту маску и принять решение от нее освободиться, это очень трудно.
Ребенок с маской героя, вы сказали, что прогноз может быть вполне положительным при условии,
да,
если он вот помощь какую-то определенную получит.
Да.
Эта помощь может в любом возрасте быть полезной человеку? Или
конечно,
наступает такой момент, когда уже все уже не изменить?
Нет, нет, ну что
то
вы.
То есть ничего не потеряно?
Нет такого срока. Другой вопрос, что разрушения, которые уже будут проведены в жизни,
да,
потому что такого рода девочки, допустим, если девочки, вот этот типаж, это на 99% жены или мужья, угадайте, кого?
Алкоголиков.
Алкоголиков, наркоманов, трудоголиков, насильников, картежников, игроманов.
Людей с явной зависимостью.
Абсолютно. Mm-hmm. Для них норма.
Mm-hmm.
Для них это норма. Они в детстве все это видели, для них это привычно. Это норма. Хотя они на словах декларируют, вот уже я уйду от вас, вот уже я заживу
mm-hmm.
по-другому. Но если будет в помещении 10 тысяч человек, в одном противоположном углу будет дочь алкоголика, а в противоположном начинающий алкоголик, непостижимым образом они соединятся. Причем рядом с ним будут 10 хлопцев стопроцентных, надежных, трезвых, умных. Нет, кого выберет дочь алкоголика, начинающего алкоголика? Это просто как проклятие какое-то. Об этом тоже написано достаточно книг, кого и кто будет искать мужья и жены. И чем старше возраст, тем больше будет браков разрушено, предположим.
Цена
вот.
Уже исправления будет совершенно
да,
иная,
цена
чем если
другая.
Вначале.
Больнее
да,
пробуждение
да.
и осознание. Но, повторяю, все-таки оно возможно, пробуждение, это в любом возрасте и всегда. Ну, да. собственно говоря, вот, на мой взгляд, достаточно
да.
про ребенка-героя.
Да,
я надеюсь,
понятен,
что я тип. Понятен
да.
тип, да?
Итак, дорогие друзья, очередная встреча с психологом, руководителем школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой подошла к концу. Но наш цикл продолжается, и мы ждем с Валентиной Владимировной и с вами, дорогие друзья, новых встреч. Эту передачу подготовила Людмила Зотова. Спасибо, Валентина Владимировна.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.